дорогие друзья, добрый вечер. Как приятно, что представлять не нужно. Ну, когда имеешь дело с профессором Алексеевичем Осиповым, будь готов ко всему. Дорогие друзья, ну что ж, отрадно, что мы вновь с вами встречаемся, и сегодня очередной прямой эфир телеканала «Союз», и отрадно, что вновь мы здесь, в стенах этого театрально-концертного зала «Восход», в СССР школы храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутове. И здесь и преподаватели воскресных школ Москвы, здесь и прихожане московских храмов, но, конечно, огромная аудитория, которая сегодня ожидает мудрого слова, ожидает того, что всегда находит отклик в нашем сердце, и дает еще к тому же возможность задуматься для каждого из нас о самых важных вопросах жизни. Давайте мы помолимся с вами. И у нас лекция в начале, лекция «Причины и виды греха». А затем, как я уже объявлял, в формате нашего общения вопросы, и самые интересные из них я озвучу для того, чтобы Алексей Ильич имел возможность ответить, а мы услышать для себя то слово, которое всегда ценно, значимо, поскольку все, что связано с этим человеком, это для нас с вами радость приобщиться к богатому знанию, а вместе с тем и к глубокой вере. Помолимся, дорогие.
Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и все исполняй, сокровище благих, и жизни подателю, приди, вселися в них, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Дорогие, присаживайтесь. И слово профессору Московской духовной академии Алексею Ильичу Осипову.
Ну, прежде всего, как положено, добрый вечер. Видите, тема, по-моему, самая близкая и самая любезная, по крайней мере, моему сердцу, не знаю, как прочим. Грех, ж красота какая. Вот если попросили говорить о добродетели, тут бы я, наверное, очень посмутился. Ну и понятно, по каким причинам. Хорошо говорить человеку о добродетели тому, кто сам добродетельный. А уж когда о грехе, тут просто ура, и больше ничего и не надо. Ну так вот, видите, тема говорит о природе и видах греха. Кажется, звучит достаточно она просто. Но на самом деле здесь очень много самых разных, я бы сказал, моментов, которые заслуживают того, чтобы мы о них поговорили. В частности, хотя бы скажу сразу об одном из них, и который имеет немалое значение, что различают, по крайней мере, следующие, я бы сказал, основные направления в рассмотрении этого общего понятия. Грех – общее понятие. Но когда мы начинаем рассматривать его более внимательно, то оказывается, есть грех личный. И это всем понятно. То есть то, что совершает человек сознательно, с чувством понимания, что он поступает против совести, против заповеди, с пониманием иногда того, что он не может справиться с собой, зная хотя бы, что это грех. А иногда и может, но не хочет. Это личный грех. И когда мы говорим о том, что из себя представляет, то ситуация достаточно, в общем-то, ясна, если немножечко подумать. Что делает такой грех? Такой грех ранит нашу совесть, наш ум. Да вообще ранит и душу, и тело. По христианскому воззрению, я бы сказал, по учению святых отцов, каждый грех – это действительно есть тот укол разной силы и степени, который пронзает нашу плоть, то есть который приносит не просто боль, но приносит ранение. И если некоторые раны мы замечаем довольно ощутимо и быстро, ну хотя бы начинает совесть мучить. Если другие грехи мы замечаем по степени того, что происходит с нашим телом, когда, например, мы видим, что происходит с человеком, который, например, страдает обжорством, ну уж не говорю пьянством, или тот, кто наркоманией. Это мы видим, это все налицо. Но христианство утверждает, и этим оно, кстати, отличается от очень многих других религиозных и псевдорелигиозных таких воззрений, когда утверждает, что, оказывается, даже недолжные движения души, то есть ума, сердца, то есть воли, желания, намерения, все это, оказывается, также ранит человека, ранит меня, как и чисто, может быть, внешние тяжелые вещи, о которых мы только что говорили. Вот личный грех – это более-менее понятно, хотя и здесь все не так просто. Ведь одно дело, когда человек грешит сам в себе, может кого-то осуждать или ненавидеть, или завидовать. Или кого-то может обижать, кому-то может причинять какой-то вред. Но ведь бывает не только в этом плане грех в таком сугубо личном. Он может проявлять себя и в другом смысле. Посмотрите, когда создается, например, обстановка, атмосфера в народе или в обществе, а то и в целом государстве, создается атмосфера, которую называют, это атмосфера какого-то действительно греха, другого не скажешь. Когда все пропитано. Как-то посмотрел однажды телевизор, и вдруг заканчивалась какая-то программа, и через весь экран огромными такими буквами «Алчность». И посмотрите, какая идет действительно пропаганда. Это не что-нибудь, а пропаганда же идет. Вот этих всяких, я бы сказал, ужасных вещей, которые коробят и душу, и ум, и сердце, и разум, все на свете, такая идет непрерывная пропаганда в интернете, по телевидению, по радио, в печати и так далее. Все это создает что? Атмосферу. Что значит создает атмосферу? Это же действует на человека. Ведь надо же понять, что, может быть, 99% нашей жизни и наших действий, поступков совершается в силу именно давления подсознания, а даже несознания. И вот эта вот вся совокупность давления, которое происходит извне, которое совершается в том, что мы называем атмосферой общественной жизни, это же все заходит туда, в это подсознание. И все это действует оттуда, хотя кажется невидимо. Человек действительно вдруг чувствует все вот влечение, ненормальное влечение ощущает. Непонятно даже, каким образом. Посмотрите, сколько людей страдает чем? Тем, что ни с того, ни с чего вдруг у него ненависть возникает кому-то. Без всяких причин. Совершает какой-то дикий поступок, хотя кажется, человек психически нормальный. Нормальный. И в то же время. Откуда такая неприязнь вдруг возникает? Вы знаете, вот эта атмосфера, вот эта уродливая, вот это, знаете, как атмосфера, как можно отравить атмосферу, вот взять и газы допустить, какие-нибудь газовые камеры. Как можно этим уничтожить, не прикасаясь к человеку? А сама атмосфера ужасная так точно, так же может и иметь место и атмосфера безнравственности, например. А посмотрите, это сейчас факт страшный. И эта атмосфера, она очень действует на душу человека. Даже хочу сказать, даже помимо даже сознания. Даже когда сознанием он настроен иначе, его мысль направлена в другую даже сторону. И тем не менее, эта атмосфера действует вот через подсознание. Так вот, и вот эта вот атмосфера, тоже какая мы называем? Греховная атмосфера, действительно, греховная. Потому что вся направлена она на разрушение человеческой личности. Действительно, личности разрушение. И вот эта атмосфера, она же может проявлять себя как в обществе не церковном, так, увы, и в церковном. Может быть, грехи общественные или против общества, которое совершает человек, могут быть и грехи церковные, когда и поступает человек, совершает поступки против церкви. В каком смысле? Вот мы всегда иногда говорим об этом и не придаем значения, что, оказывается, грех церковного человека, а особенно того, как, например, священнослужители, там, монашествующие, да, что этот грех особенно сильно поражает вот это то, что мы сказали, сознание общественное. Потому что если тот, который, кажется, был призван быть светочем, то есть призван быть светом, а оказывается тьмой, помните слова Евангелия? Как Христос сказал, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Вот такие грехи, особенно когда связаны именно с нарушением, я бы сказал, норм евангельской жизни, и которые происходят в церкви, они особенно тяжело отражаются на всем обществе. И эти грехи особенно опасны, особенно тяжелы. Тем более надо учесть, что церковь является ничем иным, как своего рода закваской общества. Именно закваской. А помните тоже пример, который приводит Господь? Да, как закваска кладется в три меры муки. Так вот, только это благодаря закваске же вскисает тесто. Благодаря этому получается нужный нам хлеб. И если закваска перестает быть таковой, что же происходит? Если соль потеряет свою силу, что же происходит? У Макария Великого есть интересный пример, когда он говорит, как устраивает человек пир, приглашает туда царя, и вдруг оказывается вся пища несоленая. Ну, он так выражается. Каков гнев поражает тогда того человека, да, который приготовил это и пригласил на пир дорогих, высоких гостей. Все это касается, так сказать, вот этой категории, я бы сказал, личного греха, но действующего же как? Не только сознательно, но оказывается, это входит даже в область подсознания. И, конечно, степень ответственности меняется. Одно дело, когда человек вполне осознанно делает что-то, тем более, когда он может удержаться и не удерживается. И, конечно, другое дело, когда он попадает в эту атмосферу, в этот поток, тоже согрешает, но здесь уже испытывается он сам на прочность. В какой степени он может противостоять, в какой нет. Но извините, что я так долго говорю о личном грехе, который, кажется, наиболее понятен. Есть еще другие категории, которые тоже заслуживают рассмотрения. Дело вот в чем. Что если мы коснемся Священного Писания, то там мы находим интересные очень такие места, в которых тоже говорится о грехе, но под грехом подразумеваются совсем другие вещи. Но называется грехом. Например, называется вот Христос, например, что Он сделал? Да. Он избавил, такое образное выражение, Адама от греха. Он уничтожил грех мира. О чем идет тут речь? Есть в богословии такое определение, как первородный грех. Термин, правда, не наш, не православный. Термин взят из Запада. Вел его еще, правда, блаженный Августин. Восточных отцов речь идет и терминология другая. Например, Василий Великий или Макарий Великий. Они говорят о первородном повреждении или первородной порче. О чем идет речь в данном случае? И, кстати, может быть, интересно даже знать, какое тут принципиальное отличие между православием и западным христианством в понимании даже этого термина. Что такое первородный грех? Если в католицизме, например, ну, так же, как в протестантизме, первородный грех – это грех личный, грех Адама, который будто бы, слышите, лежит на всех его потомках. Православие решительно отметает это. Никто не несет ответственность за грех Адама. Каждый отвечает за свои грехи и только. И тем не менее, в православии тоже можно встретить эту терминологию, тоже можем говорить о первородном грехе, а что подразумевается, совсем другое. В православии под первородным грехом, а лучше бы говорить, чтобы не смешивать, понимаете, вот грех и грех, а на самом деле разные вещи. Лучше бы говорить о первородном повреждении. Православие говорит о чем? О том, что в результате совершения вот того, что сделали наши праотцы, точнее говоря, первые люди, произошло глубокое повреждение всего человека. Повреждение произошло. Какое повреждение? Они говорят, Василий Великий говорит, например, человек как бы распался на тысячи частей. Апостол Павел великолепно говорит о том, что произошло с человеком. Он просто так красочно это описывает, что ну просто замечательно. Говорит, я делаю не то, что хочу, и не то доброе, к чему влекусь, а то, что ненавижу. То я делаю, то, что я считаю грехом, что считаю действительно по убеждению, что это зло, понимаю, и вдруг я это делаю. Как это совершается? Как это происходит? И вот здесь мы видим такую реальную ситуацию в нашей жизни. Ум говорит одно, сердце – другое, а тело – еще третье. В общем, щука, рак и лебедь. И каждый из них требует своего. Кажется, должен бы быть ум, царем. Он должен руководить всем. Да не так-то это просто. Умом-то понимаю. Да ничего не могу сделать. А хочется. И вот это вот разделение. Об этом, как много об этом писали, и наши и поэты, и философы, все пишут об этом. «Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения, и то, и другое». Действительно, вот это рассечение произошло какое-то, и мы все переживаем это. Вот это повреждение в православии именуется первородным грехом. Вот оно, что первородный грех. Не грех Адама, который будто бы да, лежит на нас, как это мы часто любим. Мы виновны за грех такого-то человека. Ничего подобного. Вот за грехи, может быть, своих детей. Да подчас мы виновны, конечно. В том случае, когда мы не сделали того, что надо сделать для их воспитания. Это верно. Но данном случае о чем идет речь, когда мы говорим о первородном грехе? Так, это о той поврежденности природы, на которой произошла, увы, в результате отпадения человека от источника жизни Бога. Вот приходится вот приводить такой пример. Помню, студентам говорил, представьте себе Красное море, опускается водолаз, ему шланг ему дают для того, чтобы он питался воздухом, кислородом. Так, там так красиво, такие рыбки, кораллы, ну, красота, водичка тепленькая, плавает себе, наслаждает. И вдруг команда оттуда. Хватит на борт. Не пойду. Немедленно. Ни за что. Тогда его начинают, значит, требовать. Он берет и ножом обрезает шланг, чтобы его не тащили. Что происходит? Захлебывается. Его вытаскивают, откачивают. Но произошли необратимые процессы уже. И говорят, что-то с человеком-то произошло. Не тот стал. Беда-то какая. Это я просто картинку рисую, такой образ привожу, чтобы сказать, что произошло с человеком. То есть вот с тем первозданным, чистым, прекрасным человеком, что произошло с его природой, от которой мы и получили вот эту наследственность, уже поврежденную, и несем ее все мы. Наследственность какая? Здоровая? Нет. Виновны мы? Нет, конечно. Нет. По католическому учению? Нет. Грех Адама на всех лежит. Ну, правда, там очень легко с этим справляются. Очень легко. Этот последний катехизис, вот такой толстый. Оказывается, окрестили человека, все, и греха Адама как не бывало. Автоматически получает, автоматически избавляется. Очень легко. Вот что такое первородное повреждение, лучше бы говорить. Понятно, почему первородное повреждение, я говорю, лучше. Потому что, когда грех, мы можем легко это, ну, смешать понятия. Личный грех – да, ответственный. Первородный – нисколько. И опасность смешения их очень большая. Есть еще одно явление, очень тоже интересное, которые тоже часто называют тоже грехом, хотя это тоже неверно. Это родовое повреждение или родовой грех. О чем идет речь? Об очень интересных вещах. Речь идет о том, что часто мы видим, как рождаются дети с ярко выраженной какой-нибудь страстью. Прям с ярко выраженной. Не какой-нибудь. Вот многие ничего, так более-менее все нормально, одинаковые. А у некоторых это очень ярко выражается. Как или очень гневливый, например. Или очень завистливый. Или очень дрочливый. Или очень жадный. Причем это проявляется с очень большой силой. Так что все это замечают и, ну, указывают, и говорят. Это действительно прям проявляется. И причем это не просто так. А из наблюдения, причем которые проводились и проводятся, их очень много, этих наблюдений, что есть целые роды, в которых вот та или иная страсть буквально преобладает. Это, знаете, точно так же, как бывает сходство чисто внешнее, физическое. И часто узнают даже. Часто узнают. Вот целый род и идет так. И какие-то индивидуальные черты, они повторяются. Точно так же и с душевным складом. Рождаются люди с ярко выраженной какой-то страстью. Именно вот в этом вот роду. Недаром мы же находим же такое словоупотребление. Каинов род. Каиниты. Каин. Первый убийца своего брата. Каиниты, как звучит ужасно. что-то в них уже такое страшное в природе, прямо в их генах, в этой наследственности, причем не только физическое, оказывается, а уже духовное, духовное, с какой-то страстью рождается человек, с ярко выраженной, мучающей этого человека. Это факт. Чем он обусловлен? Но вот недаром есть же понятие каениты. Обусловлен какими-то тяжелыми преступлениями или сильнейшим развитием какой-то этой страсти, той или другой страсти, в предках, которые, оказывается, бывают настолько сильны, что поражают и потомство. В связи с этим хочется сказать сразу, что то, о чем биология говорит, что когда мы говорим о генетике, что гены – это все-таки же не просто явление чисто биологическое. Нет-нет, это глубокая ошибка. Нет. Биологию действительно изменить невозможно. Биологию, по крайней мере, в естественном, я говорю, порядке. А вот есть другая составляющая нашей наследственности, которая зависит от нас самих, а не от того только, от кого я родился или от какого просто рода. Нет. Оказывается, вот эта совокупность наследственных признаков, касающихся духовной стороны человека, например, его страстей, так же, как, кстати, скажу, и добродетелей, она обусловлена, оказывается, свободой воли и уровнем нравственной и духовной жизни человека, оказывается, своими поступками, или лучше сказать, даже, ну и поступки, конечно, но поступок – это частное дело, а самим направлением нашей жизни мы уже формируем свою генетическую, если хотите, систему. Гены духовно-телесные. Духовно-телесные. Это не просто биологический элементик. Нет. Он также духовно-телесен, как и сам человек. Человек не чистая биология. Человек не просто животное. Хотя человек и животное. Да, и не чисто. Нет, в нем еще есть нечто, духовное начало. Так и в генах то же самое. И вот этот вот характер, содержание этого духовного начала обусловлено чем? Характером духовной жизни человека. Как много зависит. Много и много зависит. Каким будет ребенок от духовного состояния родителей? Именно духовного. Как много заботится о телесной стороне. Мать надо должна есть только вот это. Такая-то диета, то-то и то-то. Сколько об этом говорится? И нисколько не думают о духовной составляющей той же матери и того же отца. А они-то как раз и дают вот это самое главное, что характеризует человека. Именно вот эту духовную часть его наследственности, которая передается, и которая мы не знаем, по каким законам, но потом может и выскочить в человеке. В ком-то находится как в латентном состоянии, кажется спящим, а в ком-то пробуждается с огромной силой. И мы все смотрим и в ужасе, как такое? Что случилось? Кажется, родители так ничего по внешним признакам, что мы в душу, что ли, заглянем? Хорошие родители никого не убили, никого не ограбили. Ну, высоконравственные люди. А что внутри человека? И не знаем. И не знаем. Что у него там в душе, чем он живет, какими страстями живет, что он в себе воспитывает, культивирует. Вот, оказывается, сторона, важнейшая сторона, на которую бы надо вот обратить бы внимание всем бы, в психологии бы, как важно бы об этом говорить. как важно предупреждать родителей, вот, молодежь, которая вступает в брак, рождает детей, как важно вот о чем подумать. Если об этом не думать, то посмотрите, какие подчас рождаются чудовища. Чудовища, я говорю, не физически, а чудовища нравственно, духовно, какие рождаются чудовища. Гитлеры, Сталины, Нероны. И им же не из числа. Что это, случайность, что ли? Совсем не случайность. Вот вдруг выскакивает. И никто не знает. Об этом надо предупреждать. При каком условии, как вдруг вот эта вот гадость вдруг всплывет. Всплывет в ком? В моем ребенке. И ничего не сделаешь. Вот это называется родовым грехом. В каком смысле? Когда род живет этим началом, этим устремлением, этими целями, этими желаниями живет. Желания это какие? Противоестественные. Потому что то, что именуется грехом, грехом в христианстве, в православии лучше сказать, это явление противоестественное. Потому что естество, то есть природа. Это славянское слово «естество», то есть природа. То есть все, что называется грехом, это против нашей природы. То, что вредит человеку, что нарушает это, что приносит ему обязательно то, что приносит ему страдания в конечном счете. Обязательно проявится это, если не противостоять этому явлению. Вот это мне представляется, что это чрезвычайно важный момент, который очень жалко, что о нем как-то мало говорят. Хотя, вы знаете, в народе, ой, как это всегда было развито. Какой был наблюдательный народ? Но в деревнях это было проще. В деревнях, в малых городах это было проще. Все знали, где какая семья. Все знали. И просто так замуж не выйдут, не отдадут раньше, да, или не женятся. Если там, говорят, удавился, там, говорят, он убил кого-то, там это грабил его прадед. Правильно? И так далее. Вы знаете, как наблюдали? Нутром чувствовали, без всяких вот этих вот объяснений, которые мы теперь это делаем, объясняем и говорим. Знали, интуитивно понимали, и не только интуитивно. Опыт говорил, да, там самоубийца был, неладное дело. Говорят, я как-то прочитал однажды книжку, не знаю, в какой степени уж можно доверять. Это было в советское время, где-то я за границей был, в Кап-стране. И вот мне дали почитать о Карле Марксе. Это книжонка. Привезти ее сюда, конечно, естественно, невозможно было. И дали что-то на одну ночь. И вот там очень интересное там описание было. Его род. И что было с его детьми? Ну, во-первых, говорится о том, что он был сатанист. И там много приводится фактов, что весь этот марксизм, да, что он сатанист был. Сатанист. Это дело очень серьезное. И, в частности, там прямо фиксируется, написано, что произошло с его детьми. Все они, или почти все, они кончили трагически. Кто-то сошел с ума, кого-то убили, кто-то сам повесился. Да, вот такие разные вот такие вещи. И действительно, это очень серьезный факт. Очень серьезный. И об этом бы, еще раз повторяю, надо бы просто говорить, это надо бы писать, об этом нужно, я не знаю, всячески пропагандировать о том, чтобы вступающие в брак знали это. Как приходится, вы знаете, вы хотите, чтобы ваши дети были действительно прекрасными, хорошими, добрыми, умными, разумными, да, и волевыми, если хотите, и сильными, да. Вы прежде всего в огромной степени определяете, вы, родители, определяете это. Это чрезвычайно важный момент. Но вот с личным грехом понятно, по крайней мере, следующее. Христианство, в отличие от многих религий, если не от всех, утверждает, что можно залечить рану, которую мы причиняем себе личным грехом. Есть возможность, есть бальзам, есть средства. Если почитаем святых отцов, то как они пишут о покаянии? Боже мой! Это непрерывно пишут и показывают тысячи примеров. И тысячи примеров просто свидетельствуют о том, как меняется человек, как он из мрачного и черного превращается действительно в святого ангела. Буквально. Покаяние – это величайшее и сильнейшее средство исцеления от этих болезней. С личным грехом, оказывается, можно бороться. Можно. Ну и, естественно, и нужно. С первородным мы ничего сделать не можем. Ту поврежденность, которую мы получили от первых людей, вот это рассечение нашей природы, рассечение нашего естества, как я уже говорил, Василий Великий, на тысячи, говорит, частей. Другие говорят, на множество частей. Но идея естественная. На две, на три, неважно. Это противоборство, с которым мы сталкиваемся в своей жизни между умом и нашим сердцем, желаниями и так далее. Эта природа нам дается, мы ничего с этим не можем сделать. Мы не можем превратиться в первозданного Адама. Чего бы ни делали. Здесь мы не можем это. Есть некий процесс, верно. Есть направление, в котором происходит некое исцеление. Но это процесс и направление. Но какой? Но полного исцеления, оказывается, не может, нет его и не может быть. Единственный человек, который оказался действительно вне этого, вот этого повреждения, это был Господь Иисус Христос. Но только по какой причине это произошло? По той причине, что произошло соединение природы с божественной природой, всеисцеляющей. Это раз. Во-вторых, как он сам-то произошел? Не путем естественного брака, когда передаются все наши страсти. В браке передаем ребенку все страсти папы и мамы. А действительно от Духа Святого и пренепорочной Девы Марии. То есть совершенно исключительное явление, единственное, но исключительное. Но, как говорят, исключения подтверждают только правила. Так вот и в данном случае вот это первородное повреждение, оно так и остается. У величайшие святые, посмотрите, что о себе говорили. Повторяю еще раз, величайшие, а не какие-нибудь. Все об одном только говорили. Видели себя, видели, насколько они по своей природе, по той поврежденности, которая открылась им в полной мере, насколько они далеки от той целостности, от той здравости, от той святости, которая была дарована человеку при сотворении. Как далеки. Все, это удивительно просто, когда читаешь этих великих святых, и вдруг кажется, достигали величайших даров. Ну уже что там, уже мы, так я не знаю, упали бы, наверное, на землю, увидев такого человека. И действительно, а они что говорили? А они-то плакали о своем состоянии. Причем надо же понять, что это люди были настолько пронизаны божественной благодатью, Духом Святым, что там даже йоты не было какой-то, знаете ли, игры. в смирение. Это даже представить невозможно, это противное. Просто противно представить даже. Нет, действительно видели себя. Более того, они утверждали все единогласно, что, оказывается, степень видения вот этой поврежденности своей и свидетельствует о степени уже очищения ума. Сейчас он почти, мы сейчас ничего не видим. Конечно, я прихожу на исповедь, отчет я делаю о проделанных грехах. Ну и все. А в общем-то я неплохой человек. И попробуйте мне сказать, что я плохой. Вы знаете, что тогда будет. Очень хорошие. Мое самолюбие не вздумайте задеть. Самые ужасные. Вы ничем потом, никакими дарами не сможете заплатить, если заденете самолюбие человека. Что вы? Я превыше всего. Соглашусь на что угодно. На любые грехи. Так и быть. Ладно, и такой, и сякой, и немазанный. Но самолюбие, извините, вот тут уже нет. Обижусь на всю жизнь. И во веки веков не прощу тогда, как глубоко сидит вот это «я», гордыня. Святые отцы так и называют. Это корень всех страстей. Корень, самый корень, вот это «я». Когда Адам и Ева, помните слова змеи? «Будете как боги, богами себя увидели». Богами, как боги, вы двое, вы будете как боги. Увидели себя богами. Вот оно, оказывается, где корень всего. И началось. И началось. А коли мы боги, тогда Бог не нужен. Я сам Бог. Вот это сидит, и это поражает самое, я бы сказал, нутро, самую сердцевину нашей человеческой природы. И святые видели это. Открылось им во всей этой силе вот эта поврежденность нашей природы. Видели и понимали, что исцелить этого сами не могут. Кстати, у нас тема, хотя о другом, но хочу сказать, вот что совершил Господь Иисус Христос. То, что никто, никогда и ни один, никакой святой ничего не мог исцелить своей природы. Он уничтожил грех Адама. Слышите, в единственном числе даже. Сколько угодно вы находите в наших церковно-богослужебных текстах, находите даже так, то грехи, то грех, природа человеческая, да. Вот она, когда поврежденный. Кто может это воссоздать ее? Кто? Как? Никто. Вот что совершил Господь. Кстати, как совершил? Ну, боюсь сейчас уйду в другую сторону. И скажете, что ну вот, мыслью по древу растекся. Но мысль-то правда же интересная. А послание к евреям так прямо, апостол прямо и пишет, да, что Бог, вождя спасения нашего, Христа, сделал совершенным через страдания, через эту крестную смерть, через страдания, а то часто скажут, почему, что именно через страдания совершилось воссоздание человеческой природы. Где? В нас? Нет-нет. Нет-нет. В нем. Вы знаете, я помню, я был поражен, потому что когда я учился в академии, никто не говорил почему-то об этом. Хотя у апостола прямо написано, не в нас, нет. В нем произошло воссоздание. Тогда становится понятно, почему о нем апостол пишет как втором Адаме, как новом Адаме. Адаме? Кто такой Адам? Родоначальник. Родоначальник человечества. Вот, оказывается, новый родоначальник, от которого можно родиться. Он воссоздал духовную, разбитую на части эту природу. Он только мог сделать, он только это и сделал. Таким образом, каждый человек получил возможность приобщиться, получить, родиться от него. Вы слышите? Родиться от него. Так как мы рождаемся по плоти, оказывается, можно родиться от него. Правда, интересная тема? Но я не буду говорить об этом. Зачем? Мы, наша задача – природа и виды греха. А то скажешь, что не туда уплыл человек. И что тогда мне делать? Будет обвинение. Да. Но это очень интересно. Так вот, личный грех можно исцелить покаянием. Можно. Как в плане личном, индивидуальном, так и в плане общественном. Правда, в общественном для этого общество должно строиться тогда на началах евангельской нравственности, евангельских принципов духовной жизни. Должно бы строиться вот на чем. И тогда сама атмосфера наполняется уже не этим разгулом всякой грязи, а постепенно наполняется противоположными вещами, которые опять-таки помогают человеку, помогают каждому отдельному человеку, могут помочь ему, помочь в личном возрастании, в личном изменении. То есть опять мы о чем говорим? О том, если хотите, области подсознания, которое наполняется уже другим содержанием. Ну вот если в личном плане, так сказать, если более-менее понятно, то в отношении природного греха, как я сказал, невозможно. В отношении родового повреждения, как здесь, какова здесь атмосфера, сложная, но не безысходная. Трудно человеку, рожденному с ярко выраженной какой-то страстью, оказавшись плодом этого рода, в котором идет культивирование, если хотите, этой страсти, и он, рождающийся в этом, может, но только при одном условии. Если он действительно станет прям подвижником. Действительно подвижником станет. Можно исцелить в себе эту родовую страсть. Можно изменить. Но действительно это трудно. Одно дело, когда эта страсть у нас проявляется так легко, и мы еще более-менее на плаву оказываемся. А другое дело, когда это тяжелым камнем давит на человека. Я помню, в деревне в одной был мальчишка. Жадный, ну, для невероятности. Все смеялись над ним. Ну, просто, ну, патология просто настоящая. Ну, и все, что там, помню, мальчишки смеются, да и все. Ну, действительно, не знаю, что с ним потом, конечно, стало, но трудно ожидать каких-то изменений, потому что никакого христианского воспитания не было. А без христианского воспитания, без того, чтобы человек действительно проникся Евангелием, евангельским духом, без знания духовных законов невозможно человеку освободиться, кстати, ни от одной страсти, ни от одной вообще, а уж тем более, когда она приобретает или имеет, лучше сказать, такие особые размеры, такой страшный груз.